Мы вас услышали.
12:35 в Москве. Добрый день всем, друзья, в студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
И, значит, мы продолжаем дневной эфир на радио «Говорит Москва». Если вы хотите не только слышать, но и видеть нас, заходите в ВКонтакт, например, «Говорит Москва» 94.8, страничку открываете. Также мы есть в Рутюбе, да, в Рутюбе же?
Есть, конечно.
«Говорит Москва», Макс и Марина, заходи, Макс и Марина. Заходите, значит, тоже смотрите. Вот, это второе. Ну и все наши средства связи тоже работают. СМС-портал +7 925 88 88 94.
Телеграм «Говорит Москобот», телефон прямого эфира 7373948, код города 495.
Да, ну и возвращаясь немножко, значит, к нашему началу программы, где мы рассказываем, какие события произошли в тот или иной день. А сегодня дело в том, что день за борьбы с различными болезнями. Да, да, особенно вот с этой болезнью, с болезнью Паркинсона. Вот. И мы хотели сегодня, друзья, поговорить как раз на тему, что такое болезнь Паркинсона, кто может... Кто подвержен, чем она выражается. Есть хороший анекдот, значит... Ладно, анекдот потом расскажу. У нас сейчас на связи, значит, наш гость, я хочу представить, значит, врач-невролог... Секундочку, врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Рустем Гайфутдинов. Рустем Талгатович, добрый день.
Добрый-добрый.
Здравствуйте.
Рустем Талгатович, ну расскажите нам, пожалуйста, что такое болезнь Паркинсона, в чем она
выражается?
Ну, это дегенеративное заболевание головного мозга, которое проявляется ограничением движения. Угу. То есть один из ведущих симптомов этого заболевания – это так называемая скованность движений. Человек лишается быстроты, ловкости движений. То есть все его движения такие восковитные, с большими усилиями. Это одно из проявлений болезни. Второе из проявлений – это двигательных проявлений. Это так называемый тремор. Вот та самая дрожь в конечностях, которую пациенты пожилые часто демонстрируют, причем это с одной конечности, вот сидит человек и в покое у него дрожит рука, напоминает этот тремор, там, счет монет, вот в кисти, в предплечье, вот, или катание пилюль, как раньше это называлось, сравнивалось. Третьим проявлением болезни является склонность к падениям, неустойчивость. Из-за измененного мышечного тонуса баланс туловище изменен, человека как бы клонит несколько вперед, он склонен к падениям.
Угу. То есть, вот, потеря, нет, получается,
координация,
координация, да? Ориентация в пространстве пропадает.
Вот, да, да, быстрота, ловкость движения, вот эта живость движения, и это затрагивает не только движение конечностей, но это и мимика, это и письмо, и речь. Вот вся она такая вот скованная, немножко затухающий, как бы, человек начинает, и быстро на нет его двигательная активность сходит. В основе этой патологии дефицит выработки важного медиатора, дофамина. Нервные клеточки продуцируют его черной субстанцией, субстанция нигра, вот такое вещество, ядро в верхних отделах ствола головного мозга, оно потихонечку дегенеративное, вот это вот, то есть изменяется количественно выработка вот этого важнейшего медиатора, который и определяет вот эту живость, энергию, силу движений. Угу. Постепенно это сказывается не только на двигательной, это и эмоциональная, и когнитивная сфера, то есть у человека и к депрессиям склонность появляется.
Рустем Талгатович, а это только старшая группа граждан этим страдают? Или в молодости, там, я не знаю, в 40 лет тоже есть подверженные, кто-то подвергается?
Основная масса, конечно, это возраст ассоциированный. То есть, если человеку старше 65 лет, то вероятность значительно превышает, чем у более молодых. То есть, там, ну, частота в среднем в популяции 1 на 700. Ну, то есть, если человек старше 65 лет, то вероятность 1 к 10, скажем. Ну, в молодом возрасте, если эта болезнь развивается, мы говорим о болезни, не о синдроме Паркинсона,
да-да-да,
а о болезни.
А есть разница сильная между болезнью и синдромом?
Безусловно, потому что могут быть при действии нейролептиков, то есть специально препаратов, которые блокируют передачу дофамина, допустим, когда лечим пациентов психиатрической, ну, шизофрении, лечим обострение, назначаются нейролептики, они блокируют дофаминергическую передачу, и у пациентов...
Как побочная реакция, да?
Как побочная нейролептическая, да, нейролепсия развивается, скованность, замедленность, вот все те же схожие симптомы. Но стоит препарат нейролептический отменить, то есть у пациента происходит восстановление движений. Здесь же происходит при болезни полная утрата, ну, вот этой способности как бы вырабатывать собственный дофамин, но остается возможность заместительной терапии, то есть извне, через разные способы, там, человек принимает специальное лечение, которое восполняет ему дефицит собственных вот недостающего дофамин. Таким образом, вот, наступает драматический эффект, когда доза препарата насыщения происходит в крови. В первое время очень хороший отклик именно при болезни Паркинсона, дофамин. Действительно.
А можно на постоянном уровне как-то поддерживать уровень дофамина, применяя эти лекарства?
Прямо уже с ну, не малых лет, но пораньше, чем когда ты войдешь в возрастную группу.
Ага. Ну здесь речь идет о ювенильном паркинсонизме, речь идет о часто моногенной, то есть наследственно обусловленной патологии. Есть небольшой процент этой болезни, там до 5%, когда есть дефекты. И часто это семейные накопления, когда мы видим кто-то из родителей, и вот там до 45 лет, раннее начало, зачастую объясняется именно как наследственным моногенным дефектом, то есть определенный ген, определяющий вот работу вот этого дофамина,
выработку его. Рустем Талгатович, да? Это получается, если, например, у меня мама страдала Паркинсоном, то я тоже буду страдать?
Вот если
что-то это до 45 лет...
Да? Если до 45 лет не проявилось, значит, скорее всего, именно вот ювенильной, именно наследственно обусловленной формой вы не страдаете. Вот. Но риск развития все равно он имеет место быть. Есть группа риска, мы их тоже обсуждаем. Вот, допустим,
а какая учителя, группа риска?
Врачи. Да. Это группа риска. Те, которые, люди, которые своим образом жизни являются постоянным таким вот, самоконтроль, уровень вот этого самоконтроля, у которых чрезвычайно высокий, ну, они образец, пример для подражания.
То есть эмоции свои люди... сдерживают, получается?
Да, безусловно. То есть люди, которые контролируют эмоции свои, действительно, себя вот самоподавлением вот этой вот эмоциональной, это тоже люди, которые с возрастом имеют несколько повышенную частоту риска вот болезни Паркинсона. Ну, известны и другие, конечно, причины тут мы можем обсуждать.
Да, да, но все-таки вот с помощью лекарств можно поддерживать нормальную жизнедеятельность?
Безусловно. На ранних этапах, даже это медовым месяцем называется, но это вот особый очень хороший отклик, это в первые месяцы лечения. Потом вот, к сожалению, эти дофаминовые рецепторы, чувствительность их изменяется, они уже начинают, так называемые, вот эти вот давать осложнения, когда вместо эффекта такого длительного дает краткосрочный эффект, идет быстрое накопление препарата, и вот вместо нормализации движения у некоторых пациентов возникают как бы избыточные, так называемые гиперкинезы. Вот на начальных этапах этого, когда нет, первый год, это прямо изумительная, всех удовлетворяющая история, когда там человек может вернуться к работе, к привычной своей жизни, но в последующем чувствительность этих рецепторов все ниже и ниже, и уже дофамин надо повышать дозировку, и вот возникают уже побочные действия, там избыток дофамина, как вы говорите, на вот эти психиатрические симптомы, то есть галлюцинации у человека, бредовые вот эти идеи могут отмечаться. То есть это, в общем-то, с возрастом все сложнее и сложнее курировать этих пациентов. Но появляются ведь не только фармакологические, есть, да, особенно в ранних, в резистентных случаях, когда быстро вот перестают работать эти препараты, с помощью нейрохирургических воздействий удается ослабить симптомы этой болезни. Есть разные способы лечения с помощью, скажем, когда дозированные помпы, скажем, устанавливается зонд в желудок, и на поясе человек несет вот такую наподобие шприца, который вот в нужный момент человек идет на прием к доктору, он может увеличить содержание в гель растворенной вот этой формы дофамина, который быстренько усваивается и дает вот те в нужный момент, именно человеку хочется поиграть, потанцевать, он может себе эту форму двигательную вернуть. Ну, потом, естественно, когда уже действие препарата кончается, симптомы болезни возвращаясь вот такой драматически в этом драме.
Рустем Талгатович, а женщина-мужчина имеет значение, кто чаще и больше подвержен?
Ну, мы понимаем, что мужчинам живут меньше, мы говорим о возрасте сырости, то есть если человек действительно долго живет, и у него эти гены долгожительства, и как бы, то, наверное, все-таки женщины в данном случае дольше живут, чем мужчины, это общеизвестный принятый факт, но, значит, все-таки такого вот именно большого значительного перевеса, вот гендерного, как мы говорим, нет, здесь не описано для этой болезни.
Понятно, тут нет.
Но, тем не менее, да.
Есть какие-то, вернее, не так, вы дадите совет пойти людям и провериться, вот кто...
Существует ли какая-то ранняя диагностика этого
заболевания? Ранняя диагностика. Или этого не нужно делать?
Безусловно. Чем раньше мы как бы на эту болезнь обращаем внимание, тем... Ведь лечение дофамином – это уже, знаете, когда выраженные изменения, когда человек молод, когда он лишается возможности трудиться, начинают на ранних стадиях не сведение дофамина. Есть масса рекомендаций, когда начинают вот именно с агонистов, таких щадящих, именно вот эту, как можно дольше сохранить вот эту возможность обратиться к дофамину, начинают с более щадящих, легких препаратов. Ведь не только лечение здесь и... образ жизни, как бы, и как питаться. То есть это вообще-то комплексная проблема. Это не одна, как говорится, медикаментозная коррекция. И, конечно, на что обращать внимание? Вот появление асимметричного тремора, конечно, допустим, мы говорим, что дрожь, не общая дрожь, а именно вот с одной там конечности в левой, в правой руке, там, в ноге, какая-то скованность. Вот есть специальные такие ранние признаки, которые специалисты хорошо как бы распознают.
А вы сказали еще питание. А как питание влияет на развитие болезни?
Питание в данном плане как с препаратами, дофаминергические препараты. А общее питание, оно мало чем отличается. Если у нас здоровый образ жизни, значит, мы как бы исключаем, ведь у нас говорим, что есть и другие симптоматические причины этой болезни, скажем, там, человек различные интоксикации, да, скажем, вот, ну, суррогаты употребляет, скажем, какие-то там наркотические зависимости, да, от наркотиков, там, которые вот марганец, допустим, они как бы действительно являются причинами симптоматического паркинсонизма, то есть в молодом возрасте.
Рустем Талгатович, а правда, что от развития болезни Паркинсона может защитить употребление кофеина? Что кофе помогает?
Опять, да, доза кофеина, она тоже как бы важна, мы понимаем, что вот от двух там до 5 чашек, это как бы, да, нейропротекторное, но, опять же, показано, что если это больше, там, 6 чашек или меньше, то это уже не будет, как бы, вот тем протективным. Ну, это доказано, что и для болезни Альцгеймера, как бы, и для других нейродегенеративных заболеваний, что действительно кофеин вот именно в таких умеренных, да, как бы, дозировках способен, как бы, ну, поддержать нервную систему вот в наиболее ее оптимальном, как бы, варианте существования, то есть есть там, да, такие, как бы, защищающие нервную клеточку компоненты, действительно, кофе, ну, показано. Ну, вот мы говорим, что и чрезмерные увлечения, так и небольшие его...
Излишества всякие нехорошие, есть, да.
Я вот понял из нашей беседы, что, во-первых, первое, не надо скрывать и прятать свои эмоции. Если ты хочешь шуметь, там, не знаю, как-то выбросить энергию, то лучше это делать, потому что это плохо для
мозга. Это не значит, что нужно орать. Да. Может быть, пойти, не знаю, там, на спорт на какой-то,
на спорт,
конечно,
или там...
Как-то выплеснуть свои эмоции.
Психологу и так далее. Второе, что нужно за собой следить, обязательно нужно посещать невролога. Верно?
Безусловно, ранние симптомы, безусловно, это как бы способность дольше, да, продлить вот тот лечебный, эффективный тот период курации этой болезни. Это даже не обсуждается, безусловно, это важно. Ранняя диагностика, распознавание, тут есть и специальные инструментальные методы, которые подсказывают. Здесь еще есть и ранние внемоторные симптомы, еще до 10-15 лет до развития вот этих двигательных нарушений, опять же, вот потеря обонятельной функции, скажем, какие-то там головокружения ортостатические, когда человек резко, допустим, меняет положение тела, там понос, вот эти вот ранние признаки, поражение вегетативных ганглиев, оно тоже как бы обсуждается.
Поэтому... Но вы сейчас перечислили признаки, которые, ну, у каждого присутствуют. Если человек резко после 40 встанет, то, понятное дело, и голова может закрутиться, и понос бывает.
И золотуха, все что угодно.
Тут тогда волков боятся в лес, как говорят, не ходить. Туда испугаться и все, бежать.
Да, боязнь этой болезни тоже как бы она не нужна, но мы говорим, что нужно обращать внимание, что действительно вот обонятельные функции утрачены. Она ведь, понятно, сейчас ковид, но раньше, до ковида, ведь это для многих дегенерация, это таких ранних симптомов, ранним симптомом вот такого как бы склонности, подверженности, как бы, вот если других явных причин нет, скажем, воспалительных, еще вот человек, допустим, утрачивает способность запахи улавливать, то есть это как бы настораживающе. Ну, мы сейчас обсуждаем действительно большой круг симптомов, но тем не менее, вот, известно, что есть и внемоторные симптомы, которые еще раньше начинаются, до классических вот тех, которые мы обсуждали в начале интервью, да, там падение, да. Тонус высокий.
Да. А Рустем Талгатович, что делать родственникам, скажем так, или людям, которые рядом с человеком, заболевшим болезнью Паркинсона, это нужно...
Как правильно отношения выстроить?
Да, в какой-то, я не знаю, хоспис отдать, или человек становится слишком большой обузой, или все-таки он может дальше жить, в обществе общаться?
Ну, вот мы о чем и говорим, что здесь действительно как говорится, от окружения очень важно зависит. Даже если на поздних стадиях, да, ну понятно, что если человек в хосписе окажется, то ну и степень депрессии, степень там когнитивных, это все будет только усугубляться. Как можно больше, да, если это привычная среда, вот у людей там на поздних стадиях, мы говорим, психиатрические симптомы, нейропсихиатрические, там, галлюцинации, бред. То есть это ведь в кругу, когда близких, это всегда мягче и легче происходит. Другое дело, что надо адекватно это контролировать и коррегировать. И, конечно, для окружения это тяжелое бремя, да, как бы крест. Ну, а куда деваться? Вот, ну, человек, как говорится, вот это ваш родитель, он вам... Вас, как говорится, на свет произвел, да, первые годы жизни свои, как говорится, ну,
отдал. Но я больше задавая этот вопрос...
Тут был платежом, что называется.
Ну, да. Я больше этот вопрос задал, знаете, для чего? Чтобы понять сам для себя и для других людей, насколько эта болезнь, она, ну, как бы выбивает человека из социума. Может ли человек, например, вот я совершенно неподготовленный, например, помогать человеку, который болеет Паркинсоном? А, в смысле, нужны ли какие-то медицинские навыки, или это нормально совершенно? Просто приглядывать...
Нужна ли сиделка для
такого человека? Да, и, может быть, нужна сиделка, да.
Ну, я думаю, что небольшой ликбез, ведь вот вся эта вот, то, что вы задаете вопрос, у нас вся эта организация обсуждается в специализированных центрах, то есть сейчас в крупных городах, республиканских, там, ну, вот, в центральных городах, безусловно, есть центр экстрапирамидной патологии, да, там обученные... врачи-неврологи, которые, в общем-то, умеют вот эту патологию на ранних стадиях распознавать, дифференцировать ее с другими видами экстрапирамидных заболеваний. И, безусловно, идет вот этот процесс обмена, да, общения, то есть доктор объясняет, да, как вести себя в случаях вот, появления психических расстройств, там, видений, скажем, галлюцинаций, там, как справляться с двигательными нарушениями. То есть подбирается именно та вот эффективная терапевтическая доза, которая бы и увеличила как можно дольше вот эту двигательную его сохранность, активность, с другой стороны, минимизировала вот эти побочные осложнения этой терапии. То есть на поздних стадиях это вопрос действительно после 5 лет вот лечения, скажем, дофамином, да, эта проблема действительно большая, актуальная. Но ведь на ранних стадиях есть другие возможности, как можно дольше вот эту нейропротекцию поддержать. То есть здесь ведь зависит от стадии, безусловно, болезни, и в каждой стадии будут свои рекомендации. На начальных этапах этот человек практически мало чем будет отличаться. Он принимает вовремя свои лекарства, и он такой же полноценный член общества, также трудится, также живет полноценной жизнью. Ну, если это трудоспособный возраст, он мало чем отличается. Если хорошо подобранный терапевт, этот человек 3-4-5 лет успешно в своей работе, повседневности. Но потом появляется вот это вот, да, меньшая эффективность, и уже здесь надо обсуждать, да, что надо и учитывать, что и депрессия может быть. Надо человеку такую эмоциональную поддержку больше.
Индивидуальный подход нужен.
Да, да, индивидуально, безусловно. Там и когнитивно эти пациенты больше могут иметь вот склонность там, к деменции таким вот.
Ну, то есть, а существует, извините, какая-то статистика по продолжительности жизни с этим заболеванием?
Да, это насколько долго можно протянуть?
Ну, тут, ну, как сказать, конечно, пациенты, которые вот прикованы уже, да, к постели, уже не могут, скажем, им тяжело, допустим, ночные там вот эти вот акинезии, человек повернуться. То есть за ночь, мы, если здоровый человек, он там, ну, десятки раз повернется в постели, а тут человек, вот развился у него кинез, он выпил вечернюю дозировку, она там быстренько на него там эффект оказала на несколько, там, два часа, а ночью он уже, ну, лежит вот бревно бревном, он не может ни повернуться налево, ни направо. Конечно, это создает условия для, ну, склонности там застойным пневмониям, скажем, каким-то там таким тромбозом. То есть тут надо учитывать вот это вот, что именно подбирая с врачом там, со знающим специалистом, как вот, да, специально есть формы выписки, которые, ну, они как бы меньше, дольше всасываются в кровоток, постепенно всасываются, и вот такие препараты, допустим, на ночь назначают, чтобы человек дольше вот смог обрести эту возможность. Безусловно, склонность к падениям, склонность, ну, вот то, что человек теряет.
Да, это понятно, это все
удержать,
влияет. А
да,
все-таки существует, да, какая-то статистика? Вот с момента, когда человеку поставили диагноз, сколько он в среднем проживет?
Вот Елена
или нет
пишет,
такой статистики?
Мой дядя с Паркинсоном дожил до 83 лет. Обычно возраст Паркинсона.
Знаете, здесь вот таких ведь примеров, знаете, это все будет зависеть от нас с вами. Насколько общество готово, да, этих пациентов, как говорится, иметь вокруг себя, да, если мы будем некодивистично, вот как вы, хоспис, да, изолировать, естественно, круг, ну, от депрессии человек может, да, жизнь свою, как говорится,
если
прервать.
Поддержка близких будет,
да,
да?
А если поддержка есть, вот, дядя ведь был в кругу близких, знакомых, да, он принимал свое лечение, он как бы был адаптирован, то есть, конечно, он, его длительность жизни, она мало чем отличается от обычного среднестатистического, как говорится, гражданина, да, даже, может быть, мы знаем, что у мужчин там еще меньше, да, количество прожитых лет среднестатистически, как бы.
Бедные мы или несчастные.
Да.
Рустем Талгатович, да-да-да, закончите мысль.
Ну, заканчивать тут хотелось бы просто уж действительно обращать внимание, что это одна из таких действительно распространенных нейродегенеративных заболеваний, которые, в общем-то, на определенном этапе очень хорошо как бы контролируются, но вот условия, конечно, определенные для, как говорится, создавать для этих пациентов тоже потребно, то есть, безусловно, надо и обучать, и большая тема для разговора здесь. Ведь вот даже на научных конференциях отдельно есть научные, где специалисты как бы выступают, а есть параллельное сообщество движения, где родственники обсуждают, да, где они как бы ставят вопросы перед научным сообществом, как им справляться, вот, в какой обуви, да, как им двигаться, как им питаться, как им. И на эти как бы вопросы тоже находят ответы, и это все помогает как бы этим пациентам как можно дольше себя комфортнее чувствовать и также приносить, как говорится, до поры до времени, что называется, посильную лепту вкладывать в общество.
Но я думаю, мы нашей программой тоже внесли лепту и поговорили о этой болезни, о Паркинсоне, именно лишь по той простой причине, что все мы под Богом, ну, в этом мире живем, и откуда знаешь, что тебя ждет? Знал бы, где упасть,
безусловно,
соломку бы подстелил. Поэтому знать,
безусловно,
а в наш век, 21-й, век информации, главное оружие, это, конечно же, информация. Если ты проинформирован, ты вооружен, защищен и меньше проблем. Спасибо огромное, Рустем Талгатович. Здоровья нам всем. Спасибо большое, удачи. Спасибо, что вышли с нами в эфир. Всего доброго. Напомню, что у нас на связи был доцент кафедры неврологии и нейрохирургии, врач-невролог Рустем Гайфутдинов. Господа, вот если вы ни разу не были у врача-невролога, сходите, просто-напросто проверьтесь. Правильно,
Марина? Конечно. Марин?
Это никакого... Во-первых, если у вас есть особенно московская, ну, как бы, регистрация, то это бесплатное посещение врача. Вот не затягивайте, просто сходите. Я, правда, поговорил с Рустемом Талгатовичем и понял, что вдруг у меня ожидает...
Ходи, проверься.
Да? Пойду сейчас прямо. Угу. Новости на «Говорит Москва», а после продолжим.